Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, друзья. 13:01, 8 февраля в нашем дорогом и любимом городе Москве. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Мы продолжаем прямое вещание на радио Теос. И я готов начинать переделкино. И сегодня мы поговорим о такой, наверное, интересной вещи, есть ли она жизнь с избытком, или, как я для себя эту передачу назвал, о христианстве и христианах. Вот. Ну, как бы, я думаю, что это будет не одна передача, потому что тема такая обширная. Вот, и хочу сказать сразу, мы не будем говорить какие-то вещи, ну, которые так всем понятны, например, что там настоящий христианин должен молиться. Понятное дело, что он должен молиться, вопрос в другом, как это делать, какова природа молитвы, что должно случиться с молящимся человеком или что должно получиться у молящегося человека, вот это нас будет интересовать больше. Или, например, ну, понятное дело, что ходить в церковь, наверное, важно, но вопрос другой, что для нас, по сути, поход в церковь и вообще исповедуем ли мы таинство собрания? То есть мы не столько будем говорить о средствах каких-то, которые делают нас верующими людьми, мы будем говорить о каких-то сутевых вещах, которые должны присутствовать в нашей жизни. И, как я уже сказал, натолкнуло меня на мысль, ну, во-первых, мои собственные размышления, потому что мы в церкви читаем Евангелие от Анна, вот, и вот две недели подряд я говорил и думал над Евангелием от Иоанна 10 главе, и там, понятно, есть такое понятие, как «жизнь с избытком», и что Иисус неоднократно говорит, что овцы мои, они слышат мой голос, распознают его и идут за мною. И вот, как бы, ну, нельзя, наверное, обойти стороной вот эти две реальности. Для того, чтобы говорить о какой-то духовной жизни, да, вот о духовном руководстве, водительстве, нам нужно вообще понять природу христианской жизни, вообще пытаться понять, что это такое, с чем его едят. И несколько недель назад моя подруга, знакомая, в Фейсбуке делала такой опрос очень интересный. Она сформулировала это так. Настоящий христианин какой он? В самом повседневном житейском смысле этого слова. Как вы его видите, слышите, чувствуете? Что ему можно, а что ни в коем случае нельзя? Что отличает его от других, и отличает ли что-то? Как у вас отзывается, что вот он вряд ли истинно верующий, а вот этот наверняка истинный верующий? И причина, по которой она задалась таким вопросом, заключается в следующем. Ну, это вот прямая речь из социальных сетей ее. Не так давно поздравляла одного пастора с днем рождения, и в ответ я получила серию вопросов. «Сестра, посещаете ли вы церковь каждое воскресенье? Читаете ли Библию по утрам? Благословляете ли пищу перед едой?» Вот и стало интересно, пользуясь математическими терминами, это необходимые и достаточные условия или только необходимые? И вообще, необходимы ли они? Вот такая вот интересная дискуссия, как мне показалось, развернулась. И, ну, я там принимал участие, и вот как-то она до сих пор осталась у меня в сердце, и захотелось прямо об этом как-то поговорить, и мои собственные размышления и проповеди о Евангелии от Анны как-то по новой меня привели в ту же самую точку. И моими, так сказать, товарищами в диалоге будет и Антоний Сурожский, вот мною любимый горячо, ну, Томас Мертон, которого я сейчас прочитаю чуть-чуть, ну, и, конечно же, Генри Ньюман. И мы с вами попробуем как-то вступить, наверное, в какой-то диалог, или я попытаюсь вас направить в определенную сторону, потому что, ну, я, наверное, буду говорить о каких-то таких вот, ну, точках в системе координат, которые с моей точки зрения важны. Для вас, может быть, это что-то будет другое, и, может быть, это даже и хорошо, и не то, что может быть, а это действительно хорошо. Потому что в определенные моменты нашего христианского путешествия какие-то вещи в христианстве, сутевые, для нас становятся более важными, чем другие. Ну вот для меня, например, сейчас очень важен такой вопрос. Я буду об этом говорить, что христианин, наверное, настоящий, это тот, кто не перепутал цель и средства. Да, потому что цель наша – стоим в вере ко спасению души, то есть прийти к какой-то внутренней целостности. И внутренняя целостность и гармоничность невозможны без любви, без служения, да, без какого-то живого общения с Богом. И вот это наша цель. А средства могут быть разные, там, посещение, получение библейского образования, там, посещение каких-то семинаров, личное изучение Библии, там, тихое время с Богом. И вот это, наверное, для меня очень важная вещь, потому что, ну, я, честно говоря, в Москве даже не знаю, вот, что нам делать верующим людям, потому что тут постоянно происходят какие-то христианско-развлекательно-оздоровительно-пробудительные мероприятия в форме конференций. И что меня вот пугает, особенно в последнее время, это то, о чем говорит Томас Мертон, я его сейчас процитирую, что это люди, которые находятся в постоянном поиске вот этой цели, но они к ней все никак не придут, потому, по одной простой причине, что они погрязли вот в этом бесконечном обучении, праздновании, там, я не знаю, вдохновении, снаряжении, отправлении, то есть посещая все вот эти христианские мероприятия, не остается никакого времени вообще для реализации того, для чего мы посещаем эти мероприятия, даже свою поместную общину. И вот Томас Мертон замечательно написал еще в 70-е годы об этом на самом деле. «Чем больше человек ищет благо за пределами себя, тем чаще сталкивается с необходимостью больше дискутировать, изучать, понимать и анализировать природу искомого блага. Все больше вовлекаясь в абстрактные размышления и сталкиваясь с многообразием разнообразных и порой противоречивых мнений, чем больше мы подвергаем благо объективному анализу, чем больше оно становится недосягаемым, и для его обретения необходимы особенные высокодуховные практики. В такой динамике благо становится абстрактным и нереальным. Из-за этого оно является еще более удаленным, невозможным в опыте жизни и, в конце концов, совершенно недоступным. Из-за недоступности самого блага мы прилагаем все усилия и внимание только на средства получения блага. По мере удаления и усложнения достижения цели – средства ее достижения становятся еще более сложными и обширными. Это приводит к тому, что мы уделяем все наши силы и внимание изучению средств достижения, совсем забывая про конечную цель. Это приводит к тупику организованного разочарования. Благо, проповедуемое и предлагаемое моралистами, в конце концов становится злом, потому что эта безнадежная погоня отвлекает ищущего от реального блага, находящегося в нем самом. Более того, в этой погоне за благом ищущий игнорирует и пренебрегает то, что уже имеет. Это на самом деле потрясающие слова. И я неоднократно для себя уже замечал, и, ну, наверное, этот период должен быть в жизни, давайте скажем так, что мы все в такой дилемме находимся на определенном этапе своей жизни, что, с одной стороны, когда речь идет о нашем каком-то неподчинении Богу, мы очень сильно доверяем себе, да, вот себе именно в своей греховности, и в то же самое время не доверяем себе вот как человеку, идущему за Богом. И мы постоянно в себе сомневаемся, и вот тут-то как раз-таки и выходят на повестку дня вот эти специально обученные люди, которые как будто бы живут вот этой идеальной жизнью, до которой мы все никак не дорастем, которые нас учат об этой жизни, там, которые там ее нам имитируют со сцены, да, которые мы поем песни, складываем молитвы, там, делаем какие-то корпоративные ритуалы в ее сторону. Вот, читаем об этом, обо всем в книжках, этому посвящено целое, как бы, там, схему даются, да, нам, как этой жизни достигнуть, и мы настолько завязаем в этой схеме, как этой жизни достигнуть. Ну, вспоминается сороконожка, да, которая начала обращать внимание на то, как оно идет, и запуталась в ногах. Вот. И на самом деле, вот наступил такой момент в моей жизни, когда меня потрясло вот слова Андрея Михайловича Суздальцева, который 2 недели назад был как раз здесь в эфире, когда он пришел нас учить в библейскую школу нашу церковную, он сказал: «Вы знаете, я ничему не могу вас научить, у вас уже все есть. Но все, что я могу сделать, помочь вам преодолеть какие-то вот внутренние завалы или запутанность, чтобы вы вышли к тому источнику жизни, который в вас есть». И на самом деле это великая правда, друзья, что в каждом из нас есть вот этот источник жизни, и в каком-то смысле даже все мои тут разглагольствования, они под этой же эгидой идут, что, то есть, ну, я не могу ничего вам дать больше того, что у каждого из нас уже есть, потому что после того, как Иисус Христос отдал всего себя, ну, нет никого и ничего, кто может к нам чего-то добавить. Единственное, что с нами происходит и должно происходить, это мы со своей стороны все более глубже врастаем и укореняемся в то удивительный дар вечной жизни, который Бог подарил каждому из нас, ну, что мы, в принципе, и называем жизнь вечная, жизнь с избытком, то, что нельзя купить за деньги, и вот это мы постараемся в передаче с вами пощупать, скажем так. И вот мне нравятся слова Антония Сурожского, который говорит, вот, что «И мы должны принести миру наш опыт Бога. Не христианство, в кавычках, не правила, не каноны, не даже формы молитвы, но саму суть нашего общения с Богом. Главное не учить, а делиться тем, чему сам научился, через что сам прошел, чему тебя научили те, кто неизмеримо лучше тебя самого». Если вы помните, Андрей Михайлович в конце передачи, вот 2 недели назад, сказал такие удивительные слова, что когда Александр Мень молился, не было никакого сомнения в том, что этот человек молился в таком духе, что Христос не может не ответить на его молитву. Да? Вот о каких вещах мы попытаемся с вами поговорить, каких-то очень центральных, важных. Попытаемся подобраться к тому вообще, ну, что такое вот эта духовная жизнь, и попытаемся поговорить о том, как эта духовная жизнь выражается, ну, скажем так, в окружающей нас реальности. И я сейчас прочитаю несколько цитат, которые люди писали вот на этом опросе про христианство. На мой взгляд, они очень такие, ну, показательные. Там более, я не помню сколько, больше 100, по-моему, комментариев, там под 200 комментариев. Все, конечно, я читать не смогу, но в той или иной передаче я буду так почитывать немножко, потому что сам факт этих комментариев очень важен. Ну, и понятное дело, что эти комментарии пишут люди верующие, люди с церковным опытом, некоторые люди, которые уже вышли из общин своих, и они ищут общину, некоторые, которые остались в общинах. Ну и вот мнение это интересное. Вот что такое христианство, да, или вот христианин настоящий, один человек пишет: «Для меня это человек, уважающий другие жизни. рядом с ним действительно спокойно, потому что он тебя уважает и даже любит, даже если только познакомились. Такой вот любит отцовской или материнской любовью. Он знает цену этой вот такой неказистенькой жизни. Рядом с ним хочется быть настоящим, не чистеньким ангелочком, прилежным верующим или кем-то еще, а настоящим. Хочется, как Христу, рассказать себя, выплеснуть грязь из себя туда, на крест, и получить прощение и понимание. И ведь не важно, как выглядит, во что одет, курит или не курит, пьет или не пьет, не важно. Важна эта еле заметная искра в глазах любви ко всему живому. Или вот еще одна цитата. «Видела людей, которые намного милосерднее христиан и добрее, но они не христиане, а многие из них неверующие. И наоборот. Видела христиан таких злых, жадных, немилосердных, с какими бы я ни общалась в миру, но так как я христианка, сейчас принимаю всех. Трудно сказать, кто настоящий, только Бог видит сердце. Наверное, тот, кто может каяться, тот настоящий». Вот еще одна цитата такая интересная. «Однажды в моей жизни был очень сложный период. К нам пришли помолиться. Там был один мужчина, незнакомый, но когда он смотрел и улыбался, в его взгляде было столько любви, что я просто каждой своей клеткой исцелялась везде. Он не сказал ни одного слова, в отличие от других людей в этой компании. Но я точно знала, что он носит того, кто исцелил и принял меня. И через годы я видела этот взгляд в других. Это та любовь, которая тебя просто топит во всех смыслах, которая оборачивает тебя». Ну, давайте еще парочку я прочитаю и, наверное, остановлюсь. Вот, мне тоже очень нравится эта цитата такая честная, на мой взгляд. «Знаю христиан, которыми восхищаются, которыми восхищалась бы я, но многие не знают об их двойной жизни. Знаю также людей, о которых плохо говорят, потому что сплетни ходят, а они не такие. Или со временем раскаялись и уже имеют жизнь с добрыми плодами. Знаю таких выгодных людей, которые как бы не грешили и не поступали, они же выгодные, и им никаких отлучений не положено. Знаю тех, кто вроде неплохой христианин, но внутри себя борется с такими проблемами, о которых, если бы он рассказал, его бы погнали со всех служений. Знаю тех, кто не скрывает своих прегрешений, не потому что бессовестный, а потому что так легче с грехами бороться. Я и сама попадала под шквал сплетен, и ведь ничего никому не докажешь, да и смысла не вижу в этом. Обо мне говорили и плохо, и хорошо в разное время, тем не менее. Бог и его присутствие в жизни не зависит от мнения людей и о том, настоящая я христианка или нет. Так и мы все не можем знать, кто там с чем борется или нет, кто молится, стоит на коленях, чтобы силы были больше, не падать, а кто бегает налево от Бога и вообще не молится ни о чем. Одни думают, что они настолько святые, что не падают и никогда не упадут больше, и уже способны всех научить жизни, и даже право имеют поставить или не спровергнуть. А другие молча проходят через трудные пути жизни, со слезами просят Бога о покаянии и имеют способность понимать тех, кто проходит через то же. Подавать руку упавшему, а не бить по рукам. Мы многого не знаем о настоящих христианах, и я не берусь утверждать, что имею окончательную мудрость в последней инстанции. Подытожу словами Давида. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню». Наше христианство проверяется. Много заблуждения в размышлениях человека, не прошедшего через страдания. Вот под этими словами хочется прям, ну я не знаю, я бы кровью подписался, если бы нужно было. Действительно, вот в своей жизни я могу сказать, положа руку на сердце, что самые тяжелые времена моей жизни, да, вот я о них много рассказывал, потому что, ну, действительно, для меня это очень важный период. Вот, я сейчас смотрю на него с благодарностью, слава Богу. Может быть, я не всех готов по-настоящему простить и принять, кто в этом принимал участие, но это дело немножко другое. Но о себе могу сказать, что действительно, пока наши убеждения не прошли через горнило испытаний и страданий, то грош им цена. Ну, и последнее, наверное, и все из цитат других людей. Мне оно тоже очень нравится, потому что оно как-то ближе к жизни, ну, совсем прям близко к жизни обычной. «Со временем человек перестает быть эгоистичным. Это неизбежно, если живешь с Богом. И это видно при общении, чаепитии, в мелочах. Опять же, это постепенные изменения. Сама себе спротиворечу. Но только что покаявшийся... тоже истинно верующий, но на своем уровне. Ему время нужно в знакомстве с Богом и его сердцем. Наверное, так и нам время нужно с людьми в знакомстве с ними. Но все познается по делам, и это однозначно». Вот такие удивительные комментарии, с которых мы попытаемся начать. И вот здесь хочется, наверное, первую цитату такую привести и продолжить наш разговор удивительный. Если мы сначала определим духовную жизнь как цепь возвышенных мыслей, дивных переживаний, тогда мы оказываемся с самого начала у разбитого корыта. Но если думать о духовной жизни как об осуществлении самим Богом в нас того, что Он предусмотрел, того, для чего Он нас призвал жить, тогда мы можем спокойно дать простор Богу, и сила Божия совершится в нас. Ну, и по-настоящему, действительно, понимаете, если мы говорим о духовной жизни, это то, что рождается в нашем сердце вначале, и затем открывается... ну, скажем так, в нашем повседневном деянии. Ну, я прирозь немножко, вот меня просят, откуда я читаю цитаты. Ну, цитаты я читаю людей из Фейсбука, там есть переписки, а вот если я читаю Сурожского или там Нувана или Мертона, это из социальных сетей, потому что в социальных сетях есть группы, которые посвящены и Сурожскому, и там Мертону, и Генри Ньюману, там все есть, вот, ну и я буду, ну, буду сам, наверное, что-то потом вывешивать, потому что это такой разговор важный. Ну вот, что хочется сказать, вот, сразу, что христианская жизнь – это не то, что человек может подделать своими руками. В этом, наверное, и есть источник истощения или, как сегодня говорят, синдрома выгорания, что мы пытаемся как бы христианство с внешней стороны осуществить, исполняя те или иные заповеди, осуществить свои какие-то намерения тоже. И вот то, что мы делаем, не прорастает глубоко из того, что мы есть. Потому что именно вот Бог, когда Он творит свои мысли, творит свои намерения, творит какие-то свои глубокие вещи в наших сердцах, вот, или исцеляет нашу боль, о чем мы позднее поговорим. Именно вот в такие моменты внутри рождается в нас вот эта вот жизнь, которая нам по-настоящему не принадлежит. Потому что мы все знаем, я не перестану это повторять, что, в принципе, мы все знаем, как нужно жить. Проблема не в этом. Проблема в том, что у нас нет ресурса внутреннего так жить. И не потому, что у нас нет ресурса, потому что жизнь вечно есть у всех. Но вот мы просто не можем пройти к этой жизни. Мы не можем пройти к тому состоянию, в котором мы можем всех любить. Мы не можем пройти к тому состоянию, где мы можем кого-то простить. Мы не можем пройти, скажем так, к такой открытости, в которой мы можем услышать Слово Божие без того, чтобы его нужно было исполнять, чтобы оно само исполнилось в нас. И вот еще одна цитата Сурожского, она как раз-таки вот об этом. Апостол Павел ясно говорит: Новая жизнь заключается в том, чтобы жить всем тем, что представляет собой Господь наш Иисус Христос, а не только исполнять то, что Он нам предписал или посоветовал. Речь не о том, чтобы делать, а о том, чтобы с Ним жить. Дело не в том, чтобы эти заповеди исполнить и быть в состоянии сказать: «Господи, чего ты еще хочешь от меня? Разве я не исполнил то, что ты сказал?» Дело в том, чтобы так сродниться со Христом, чтобы те заповеди, которые Он нам дал, уже перестали быть заповедями, как бы приказами извне, а стали бы нашей подлинной, обожествленной природой, чтобы эти заповеди были для нас как бы образом, картиной того, что представляет собой настоящий человек, когда он иначе и поступить-то не может, когда он так сроднился с Христом, что всякая его заповедь, всякий совет, всякое указание, всякий пример и самая его личность стали для нас тем, чем мы только мечтаем быть и чего мы стараемся достичь трудом и подвигом. Но почему подвигом? Потому что Царствие Божие берется силой, но не насилием над другими, а насилием над собой, над своей падшей природой, над своей косностью, над своей ленью, над своими страхами, над своим безбожием. Первое, что надо воспитывать в себе, это сердце, способное отдаваться всецело, раскрываться до конца, дать Божьему свету проникнуть во все уголки так, чтобы не оставалось никакой тени, тем более никакой тьмы. Вот такие замечательные слова на самом деле, которые, ну, сразу вот этот центр очерчивают, что, наверное, у каждого был такой опыт, у кого был опыт, ну, настоящей какой-то вот встречи, да, когда это с вами происходит, ты попадаешь в состояние, ну, в котором для тебя, в принципе, нет ничего невозможного. Вопрос только в том, что это состояние не всегда долго длится. Но когда оно случается, ну, ты готов на все. Ну, вот я могу сказать за себя, действительно, вот все, что угодно можно попросить, вопрос в другом, что не всегда хватает потом мужества. Это состояние, ну, довести до полноты поступком. Но это ничего, главное, чтобы мы входили в эти состояния и понимали, что для того, кто мы есть внутри себя, нет никакого другого способа или возможности осуществить эту чистоту или подобие образу Божьему, да, кроме как через вот те дела, которые описывает Новый Завет, или те предписания, которые даются нам в Новом Завете. Мне очень нравится этот образ, там, облекитесь как избранные и возлюбленные Божии, в любовь, в милосердие, да, вот апостол Павел несколько раз об этом пишет, что это вот образ одежды, да, потому что мы как бы одежду подбираем под свое внутреннее какое-то состояние, да, мы подбираем ее под ту, ну, скажем так, оказию, в зависимости от того, куда мы идем, там, ну, например, на радио мы идем, или мы идем там в какой-то театр, там, или на выставку, да, в зависимости от того, как мы себя ощущаем и какая перед нами миссия, мы одеваемся определенным образом. И здесь стоит говорить о том, что, безусловно, понимая, что будет происходить в том или ином дне нашей жизни, в той или иной нашей жизненной ситуации, мы можем выбрать, во что одеться. И одеть на себя вот эту какую-то часть, или, скажем так, раскрыть какую-то определенную часть того плода Духа, который Господь нам подарил, да, по отношению к миру, к людям, к событиям и т.д. и т.п. Ну вот если говорить обо мне лично, да, вот для меня, вот если говорить о христианине, если говорить о каких-то таких вот вещах важных, чем отличается один христианин от другого, я бы назвал, опять-таки, три критерия: красота, простота и человечность. Я сейчас поговорю об этом, но хочу объяснить и снова напомнить. Понимаете, друзья, здесь в этом смысле нет таких вот правильных или неправильных ответов, если мы говорим, ну, о понятиях, которые на самом деле принадлежат христианству. Здесь, наверное, речь идет о том, что в силу того, что мы люди, которые изменяются постоянно, и с нами происходят какие-то жизненные переосмысления, какие-то там события мы проходим, какие-то рубиконы случаются в нашей жизни, те или иные качества человека, например, для нас становятся важными. Ну вот давайте начнем с простоты, да? То есть простота как подлинность. То есть человек не играет в игры, он не пытается, знаете, как бы из себя чего-то там сыграть. То есть у него все понятно, слова, дела. То есть это человек не фальшивый, не выставляющий фасад на показ. Ну, например, как в соцсетях принято, да, вот там постоянно какое-то желаемое за действительное выдается. Особенно, скажем так, чем сложнее у человека жизнь, тем веселее как бы события в его фейсбучной ленте. Ну, скажем так, или там в ленте ВКонтакте. Но это даже не настолько, в принципе, важно, как важен другой факт. Вот опять-таки, цитируя Антония Сурожского, я приведу про молитву. Понимаете, ведь ладно, что мы там перед людьми, но понятное дело, что не каждому хочется еще один лишний раз быть отвергнутым, не каждому хочется лишний раз как бы почувствовать на себе осуждающий взгляд того или иного человека. Поэтому, ну, как-то вот мы стараемся, ну, как бы выглядеть получше. Ну, это нормально, в конце концов. Но когда это происходит до таких величин, что вот как только человек, знаете, заходит на сцену, его как будто кто-то подменил, и он там прям такой вот и веселый, там и способный, и там он и духовный, и он все понимает, и все он знает. Вопрос только в том, куда это все девается, когда человек из церкви выходит или из какого-то там семинара выходит. И вот мы об этом говорим, что какая-то вот ровность должна быть, да? То есть я вот такой в жизни, я вот такой в церкви, я вот такой на сцене, я вот такой со своими друзьями. В каком-то смысле простота. Да, вот простота в смысле того, что разложить больше не на что. Вот ровная такая, хорошая, стабильная простота. Ну и вот все-таки до Сурожского давайте дойдем. Вот что он говорит о молитве, и мне кажется, это очень такие хорошие слова. «Как часто нашу молитву искажает то, что мы пытаемся стоять перед Богом не такие, каковы мы есть, а такие, какими мы воображаем. Он хочет нас видеть. Мы приходим к Нему, словно ряженые, втиснутые в рамки взятых на прокат отношений. Очень важно, прежде чем мы начнем молиться, дать себе время прийти в себя, оглянуться на себя и осознать, в каком расположении духа мы пришли к Богу». Ну, действительно, что, наверное, самые сложные вещи происходят именно тогда, когда мы начинаем играть вот в эти игры с Богом. И вот я в воскресенье ехал в церковь, и знаете, я понимал, что в каких-то аспектах моей христианской жизни гордость не дает мне любить так, как я хотел бы определенных людей. И я молился, я говорил: «Господи, я не знаю, что тебе сказать». Конечно, меня это очень печалит, то, что происходит в моей жизни. И я понимаю, что если я увижу, ну, скажем так, человека в его борьбе через чувство сострадания, мне поможет любить. Но, честно говоря, я не хочу этого видеть по одной простой причине, что даже если я буду любить его из гордости. И потом я помолился и говорю: «Господи, я хотел бы тебя попросить, чтобы ты сокрушил мою гордыню, но я боюсь. Потому что я боюсь, что как бы еще одних сокрушений я не выдержу». И в конце концов я попросил, я говорю: «Господи, дай мне вот чистое новое сердце, которое только ты можешь сотворить. Потому что я действительно хочу жить в любви, я понимаю, что это мое призвание, но иногда те вещи, которые во мне происходят по отношению к некоторым людям, просто не дают мне этого сделать». Вот такой молитвой молился я в воскресенье, да, вот... так сказать, продвигаясь на своей машине в церковь по прекрасной утренней Москве, готовясь совершать причастие, и понимая, что, ну, вот, приходить к этому столу, приходить к этому удивительному священнодействию, когда мы празднуем распятого и воскресшего с нечистым, нелюбящим сердцем, ну, как-то не очень хорошо, скажем так, что ли. Вот, поэтому для меня простота и подлинность – это действительно вот то, что отличает одного человека от другого. Скажу даже больше, ну, в силу, наверное, моего жизненного опыта, безгрешные христиане меня пугают. Ну, потому что я уже знаю, что их нет. Вот, и если человек, ну, скажем так, не говорит о своих каких-то вещах, которые, ну, присущи всем людям, меня это, ну, скажем так, немножко напрягает. Я боюсь. Ну, второе – это человечность. Человечность в отношении вот каком. Наверное, это самое яркое для меня сегодня, потому что, как мне кажется, ну, не то, что кажется, я в это реально верю, что наша духовная жизнь, вообще духовность, раскрывается в наших отношениях к людям. То есть, если я не могу сострадать, служить, любить, быть заботливым, ну, о чем дальше-то может идти речь? То есть, если я еще все еще готов ради своих великих планов идти к Богу по костям других людей, да, то, наверное, про христианство я еще ничего не понял, потому что как можно смотреть на крест, да, и вместе с этим идти там по костям других людей, за которых Бог умер, к своему какому-то христианскому коммунизму, там, счастью или еще чему-то. Я, честно говоря, это все меньше и меньше понимаю. И фактически, да, вот апостол Павел, там, Иоанн, да, в принципе, все Священное Писание, Иисус, призвание только одно – и живите в любви. Да, по любви вашей узнает мир, что вы мои ученики. Понятное дело, что это любовь, которая не позволяет нам расслабляться, там, падать ниже своего, да, вот христианского достоинства. Нет, мы сейчас говорим просто вот о какой-то любви, которая начинается с самых простых вещей, когда мы отказываемся делать зло, да, когда мы отказываемся, ну, скажем так, от каких-то своих, может быть, планов ради того, чтобы другой человек не пострадал. Ну, и потом мы переходим уже в активную фазу, когда мы начинаем творить добро, не причинять добро, да, а именно творить добро. Вот как моя одна знакомая хорошая говорит, один стал святым, а другие мучениками, да, или один стал там пастором, а другие стали его, так сказать, расходным материалом. И в этом отношении человечность, вот какая-то доброта, какая-то вот забота о людях – это очень важный момент. Вот знаете, часто мы начинаем защищать Бога так, что начинаем разрушать людей. Я думаю, что Бог в такой защите не нуждается. Защита, в которой он нуждается, это вот та любовь, про которую, ну, неоднократно писали люди в комментариях, когда речь шла о христианстве и христианах, что это вот что-то такое, что человек, может быть, даже и не говорит. Он вроде как ничего не делает, но в его присутствии ты очень четко получаешь вот этот сигнал, что он тебя понимает, он тебя принимает, и он, в принципе, готов тебе послужить, и уже, как говорится, мы решаем, будем мы отвечать на это как-то активно или не будем мы отвечать на это активно. Ну вот красота еще, да, важный такой момент, как я сказал, это красота, простота и человечность. Красота вот какого свойства? Я сейчас процитирую Элизабет Кюблер-Росс, вот очень интересный человек, она написала следующее. «Самые красивые люди, которых мы знаем, это те, кто потерпели поражение, прошли через страдания, боролись, потеряли и в итоге нашли свой путь. Они этого не скрывают, об этом известно всем. Эти люди высоко ценятся, они чувствительны и понимают жизнь, которая наполняет их состраданием, мягкостью и глубоко любящим беспокойством. Красивыми людьми в этом смысле не рождаются». И вот такая красота, наверное, она вот это то, что меня поражает, да, вот в Генри Ньюмане, в Антонии Суржском, потому что я когда смотрел, например, фильм там про Суржского, и он уже такой человек, ну, перед тем, как он уже ушел в вечность, да, вот он говорит там, помолитесь за меня, пастве своей, плохого священника, да, вот каким смирением нужно обладать, чтобы произнести перед своей паствой такие слова человеку, который уже тогда имел очень хорошую известность. Ну, там про Генри Ньюмана вообще говорить нечего, у него фактически, о чем бы он ни говорил, он всегда говорит именно вот из этой красоты, да, как человек, который что-то там пережил, с чем-то борется до сих пор. Почему? Потому что, ну, на самом деле, для меня это не признак слабости, это, наоборот, признак силы. Ну, так же, как, например, когда моя вера настолько окрепла, что сомнение в каких-то вещах, которые я раньше верил, не лишает меня веры, а, наоборот, возводит меня в новое качество веры, это очень круто. Да, потому что, ну как, мы все же идем из веры в веру, это не всегда такое чудное мероприятие. Иногда мы вдруг понимаем, да, вот наступает такой день или череда событий, что я больше не верю так, как я раньше верил. И, может быть, там, несколько лет бы назад это было бы какая-то такая вот трагедия. О, я лишился какой-то части веры. Сейчас я понимаю, нет, я не лишился какой-то части веры. Я перехожу в новое качество веры по тому или иному вопросу. Ну, например, там, да, раньше, там, ну, я не знаю, было столько книг о молитве, до сих пор, в принципе, столько книг о молитве, и ты веришь в молитву, да, ты не веришь в Бога, ты веришь в молитву, в определенные способы молитвы, в определенные там формы молитвы, в определенную длительность там молитвы, в определенные там хитрые слова молитвы. Ты веришь, с кем ты молишься, или за кого ты молишься, или из каких обстоятельств жизни ты молишься. А потом наступает такой момент, когда это все теряет свою важность. Не суть, а важность именно. Потому что, вот как кто-то сказал, я не верю в молитвы, я верю в Бога молитвы. И поэтому то, как я молюсь, формы там, формулы, это уже не важно. Важно именно тот Бог, которому я молюсь. Важно то, из какой вот глубины своей личной я молюсь. Важно то, какова природа и направление моей молитвы. И вот этих трех измерений молитвенных становится, ну, как бы достаточно для всего. И вот к таким, знаете, реалиям нельзя подойти вот стройными, красивыми рядами. Вот почему я сказал, мне понравилась очень цитата человека, который написал, что, ну, вот христианство, оно должно провериться какими-то страданиями, сложными моментами. Не потому что там я страдала, страданула, там чем больше страдаешь, тем, короче, больше духовность. Нет, а есть в нас какие-то вот такие вот вещи неживые, там, теоретические какие-то там, если хотите, там, ну, оторванные от реальности, непроверенные временем, непроверенные там человеческими отношениями, непроверенными какими-то сложностями. И просто вот эти все вещи, они необходимы для того, чтобы наша вера стала на Христа как личность, как на самом деле на краеугольный камень. Потому что ведь, в принципе, пока этого не происходит, наше упование, наша христианская жизнь, наши стремления стоят на каких-то подпорках. И когда подпорки ломаются, это очень больно, но, знаете, ведь конструкция падает на основание, которое никто не может изменить, и это основание Иисус Христос. И когда мы это начинаем осознавать, в нас происходят перевороты, и действительно мы обретаем красоту. И потом, когда мы живем, мы видим, как с кем-то другим вот такие перевороты происходят. Нас это не пугает. Скажем так, нас это не выбивает из колеи, мы не бросаемся сразу все чинить. Мы понимаем, что это очень важный процесс, это процесс, который происходит все люди, это процесс, в котором мы были сами. И уже из глубины своего опыта мы можем этому человеку, который находится в таком вот положении, да, переосмысления там, или перестроения, или переориентации, помочь, ну, присутствием, молчанием, советом, любовью, пониманием. Потому что, безусловно, Конечно, нам бы всем хотелось бы быть такими вот независимыми, неуязвимыми, непобедимыми, но нам всем нужен какой-то другой любящий, понимающий человек, которого Бог послал в нашу жизнь. Вот. Понятное дело, что эти характеристики, там, красота, простота, человечность, они нестабильны. У нас у каждого бывает свой плохой день, но слава Богу, что это все-таки какие-то не закостенелые, так сказать, формы нашего бытия. И вот в этом, наверное, самое важное переключение, чтобы, ну, как говорят, да, что зрелость – это не безошибочность, это не идеальность, это то, с какой скоростью вы возвращаетесь на правильный путь после ошибки. Да, вот я хочу еще раз повторить, да, что зрелость, так же, как духовность, это не безгрешность, потому что, ну, все ошибаются, все грешат, мы что-то либо делаем против Бога, либо не делаем ради Него. Либо мы как-то, если говорить вообще о сутевых вещах, мы как-то глубоко от него, на глубоком уровне с ним расходимся или от него дистанцируемся по той или иной причине, но не это главное. Главное – это то, с какой скоростью мы возвращаемся на добрый путь, да, вот на благий путь, в свою какую-то внутреннюю приобщенность к Богу, когда с нами произошел какой-то кризис, скажем так. И, ну, в заключение еще немножко митрополита Антония о природе тоже вот христианской жизни. Вот поставьте перед собой вопрос. Как вы строите свою внутреннюю духовную жизнь? Является ли она искренним желанием? Да, я скажу, будто нелепо. Утешить Бога в том, что ему пришлось отдать своего единородного сына на смерть из-за того, что мы оказались неверными. Утешить и в том, что мы не верим в его любовь и строим свою жизнь, будто мы рабы или наемники, а не сыновья и дочери. Вся христианская жизнь сводится только к одному, к тому, чтобы каждой мыслью, каждым движением сердца, всей своей волей и направленностью, всеми своими действиями выразить Богу благодарность о том, что я спасен, потому что я так Богом любим. И если я так любим, то вся моя жизнь должна стать живым, постоянным знаком ликующей благодарности Богу за то, что Он есть, за то, что Он так умеет нас любить. Вот такие, ну, прям вообще замечательные слова, как мне кажется. И этим и отличается, наверное, ну, скажем так, в этом и секрет нашего подлинного христианства, что мы не пытаемся заработать то, что Бог нам и так уже отдал. И если говорить о духовной жизни, да, то это жизнь нас, вот, возлюбленных детей Божьих, людей, с которых снято проклятие греха, калечащая сила греха, с которых снято какое-то вот безверие, с которых снят фатализм, с которых снято бессилие, да, которую снята такая вот заложенность обстоятельствами, ну или как комплекс жертвы, что ли. И вот мы те люди, которые вот из этой глубокого понимания всего того, кем мы стали благодаря любви Божией и природе любви Божией, да, потому что она, ну, действительно незаслуженная, безразмерная, она невозможная, она безусловная, она скандальная даже в чем-то, если говорить вот о притче о блудном сыне, да, и вот вырастая в эту любовь и позволяя этой любви как-то очень глубоко нас касаться и наполнять, мы превращаемся в людей, которые, ну, скажем так, не имеют сомнительных причин в своем христианском, в своем христианстве, скажем так, или в том, ради чего мы живем и служим. То есть мы не пытаемся ничего ни заработать, ни отработать, а мы с благодарностью отдаем Богу то, что Он нам в своем чудесном даре подарил. Вот, ну, я заканчиваю, друзья, до встречи тогда через неделю. Мы продолжим наш разговор о христианстве и христианах, и благослови вас всех, Господь.